Следующая смущалка. Немного не поняла про царство Антихриста. Откуда Масленников взял про 7 лет? Почему не 3,5 года? Впрочем, это может быть и моя ошибка, и буду очень признательна, если он или не он укажет то место откровения, по которому можно сделать вывод о 7 годах правления Антихриста. 3,5 года встречается в Откровении Иоанна Богослова дважды. Оно указывается там не как 3,5 года, а 42 месяца. Вот первый раз встречается в 11 главе 2 стих, 42 месяца упоминается. И второй раз встречается в 13 главе 5 стих. Еще раз говорится о 42 месяцах. Вот по смыслу такое впечатление, что это не одни и те же 42 месяца, а все-таки разные. Потому что события, которые там описываются, разные. И вот тот толкователь, которого я читал, собственно, на том толковании и построил все свои впечатления о кончине мира, о приходе Антихриста. И все на эту тему, то, что я где-либо говорил или думаю, оно взято вот у того толкователя. И у него было как раз вот так сказано, что весь период правления Антихриста будет состоять из двух отрезков по 3,5 года, итого в сумме 7 лет. И он так воспринял это, толкователь, это современный толкователь, что первые 3,5 года Антихрист будет как бы более заигрывать и заискивать со всеми, и таким будет казаться всем привлекательным, очень необходимым, важным человеком. Вот. И люди добровольно будут его признавать своим предводителем, стремиться подчиняться ему. А вторые 3,5 года уже будут более жесткие такие действия с его стороны, в том числе и давление на христиан, и гонение на христиан. Вот что это за толкователь был? К сожалению, имени его я не могу сейчас сказать. Книжка у меня какое-то время дома хранилась, но потом я куда-то ее отправил. Отправил, по-моему, с посылкой в тюрьму в какое-то время, вот несколько посылок отправлял. Автора, к сожалению, не запомнил. Мне понравилось это толкование тем, что автор основывался, да, читал его где-то лет 12-13 тому назад. То есть это было давно. Мне толкование понравилось тем, что автор, во-первых, ссылался на кого-то из древних святых отцов, то есть в основу своего современного толкования он положил кого-то из древних отцов, но он говорил и о том, что тогда толкователям многие события из истории еще были неизвестны, потому что они еще не состоялись. Нам, современным, говорит, христианам, уже многое в истории теперь случившегося известно, за 1000 или за более чем 1000 лет. И поэтому мы можем теперь сравнивать уже произошедшие реальные исторические события с теми предсказаниями, которые содержатся в Откровении. И теперь, говорит, мы более точно и конкретно можем некоторые вещи назвать. И вот он, те моменты, которые там совершенно трудно объяснимы, он теперь переводит как бы на современное понимание, связывает с конкретными историческими событиями, говорит, вот это скорее всего это скорее всего это. И он из этого делает вывод, что вот мы сейчас уже находимся на таком состоянии, и вот столько уже примерно остается до прихода Антихриста. Вот мне толкование понравилось. Понравилось в том плане, что автор как-то трезво и спокойно совершенно рассматривает происходящее событие и спокойно, разумно говорит о том, что процесс идет, процесс приближается, и как он примерно будет выглядеть уже по современным понятиям, он говорит, как он примерно будет выглядеть. Ну, например, вот что дальше смущает Дарью? Это восьмая уже смущалка. А о наличных деньгах в Откровении вообще нет ни слова. Ну, а что бы там было какое-то слово в Откровении о наличных деньгах? Вот этот современный толкователь, который знал, по всей видимости, рынок, знал финансы в современном понимании, знал наличный и безналичный расчет, которого раньше безналичного не существовало. Вот. И он логически, видимо, чисто, очень так удачно, как мне кажется, сообразил, что очень удобным способом заставить всех людей поклоняться Антихристу, и именно поклоняться, очень удобным способом является отмена наличных денег. Потому что кто пойдет добровольно ставить печать, если наличные деньги будут сохраняться, зачем тогда получать? Ну, только для удобства. А только для удобства это, ну, какая-то незначительная доля, небольшой процент людей пойдет принимать эту самую печать. А если же применить такой тактический ход, финансовый, как он рассуждал толкователь, что отменить наличные деньги, тогда одним разом ставится точка на свободе граждан, и тогда граждане, оставшись без наличных денег, их нигде не будут, наличные деньги в кармане останутся, их нигде не будут принимать. Они будут изъяты из оборота. Это примерно так же, как вот недавно делали замену, ну, не недавно, уже давно, времени прошло достаточно, замену денег. Заранее делается объявление, что до такого-то числа, например, все вот эти средства могут быть обменены, но с такого числа они из оборота изымаются, и все. Вот так же точно и здесь, как предположил этот толкователь, будет объявлено, что до такого-то числа наличные деньги в обороте, а с такого числа больше они нигде приниматься не будут. И нельзя на них будет купить хлеб, нельзя будет ими рассчитаться за электроэнергию, за газ, нельзя будет за эти деньги проехать в транспорте, нельзя будет купить какую-нибудь вещь. Все, это будет мусор. Но чтобы дальше жить вот в этой жизни, в этой современной цивилизации, человек должен будет своевременно прийти в определенный пункт, в определенное место и вместо своих наличных денег получить вот эту самую печать на лицо или на правую руку, как говорит нам Откровение. И в этой печати будет вся информация о человеке. Не только его паспортные данные, личные данные и все прочее, но будет и счет в банке, на котором будут те средства, которые имел этот человек. И только так, используя вот уже новую технологию, человек сможет воспользоваться средствами, чтобы жить в этом мире. То есть покупать еду, покупать одежду, ездить на транспорте и платить за коммунальные расходы и все прочее, прочее, за коммунальные услуги. И вот таким образом никто не сможет обойти вот эту систему. То есть человек волей-неволей выпадает. Выпадает из всей экономической, политической и вот этой жизни, из всех параметров жизни выпадает, если он не будет иметь эту самую печать. Вот это будет тем фактом, тем толчком, который заставит всех идти и получать ее. Причем объясняться это будет очень просто. Система, которая сейчас существует, наличных и безналичных расчетов, она не поддается контролю со стороны государства. И предприятия, многие работают, скрывая часть доходов, часть зарплаты при этом выплачивая, как это называется, черный нал или в конвертах, и не выплачивая налогов, не выплачивая отчислений во внебюджетные фонды, в том числе пенсионное, медицинское страхование. И государство на этом очень много теряет. То есть часть экономики у нас теневая. В то же время, если государство борется за свои интересы, государство хочет сохранить экономическую и политическую, военную независимость в мире, самостоятельность, по крайней мере, то при этом государство будет обязательно заботиться о том, как собирать налоги с предприятий и граждан. И вот способ элементарный – сделать все перечисления, отчисления, все обороты всех предприятий прозрачными и все обороты и платежи всех граждан прозрачными сделать и подконтрольными – это убрать наличность. Ну, элементарное решение проблемы. Когда наличность будет изъята из оборота, то безналичные расчеты все, абсолютно все, будут под контролем государства. И тогда начислить налоги будет очень легко, и проконтролировать оплату налогов, и найти неплательщиков налогов будет вообще элементарно. И вот государство, любое современное государство, оно движется в этом направлении естественным образом. Ничего тут не сделаешь. Идет естественный процесс. Причем доказательством того, что это надо будет делать, нам очень легко докажут это. Будут говорить о том, что бюджет плохо пополняется, не хватает средств, не хватает денег на пенсии, на медицинское страхование. Мы же все хотим, чтобы эти статьи были защищены в государстве, чтобы нам было безопаснее жить, легче жить, чтобы мы не боялись, не волновались. Все граждане, они требуют с государства улучшения порядка, улучшения дорог, улучшения там, увеличения пенсий. И ради этого просто будет сказано, что вот все способы проверенные, к сожалению, не получается. Есть такие люди нечестные, они укрывают доходы и так далее. И вот единственным средством, самым удобным для сохранения государственной независимости и для поддержания бюджета является вот такая вот система. И подавляющее большинство граждан, естественно, с этим согласятся. Во-первых, это удобно, в карманах не таскать наличные деньги. Во-вторых, это прозрачно, открыто, и деньги в бюджете добавятся. Сразу же деньги в бюджете добавятся, и спокойно люди будут получать пенсии своевременно, и повышение пенсии будет, ну и так далее. Для всех это будет очень приятно. И тот лидер государственный, который выдвинет эту идею, он будет приятен. Приятен для людей. Причем есть вторая проблема, вторая угроза, которая подталкивает государство делать это все. Это вещи объективные. Я не говорю, что это вот именно кто-то уже замышляет как антихрист. Я говорю, что это объективные вещи, которые мне очень понравились тогда у этого толкователя, у этого автора. Жаль, что не сохранил книжку, не помню его имени. Но второе – это то, что есть угроза, есть реальная угроза извне, скажем, для государства, для России в настоящий момент. Эта угроза исходит, например, от того, что мировая валюта, доллар, вот, ничем не обеспечен и в любое время может рухнуть. Если недавний кризис, который как-то так легко обошелся, он и то вон сколько неприятностей принес, и то вон сколько проблем произошло, то что будет, если там будет обвал? Вот как говорят, недавно объявили американцы, что они действительно не могут обеспечить свою валюту, что они действительно предполагают, что может быть дефолт. А что будет-то при этом? Это будет серьезное очень потрясение для всей финансово-экономической системы мира. Слабые страны, они просто-напросто, ну что там будет? Голод будет, смерть будет, эпидемии будут. Как они выживут, непонятно. Чтобы выжить, например, крепким странам, то единственная возможность, видимо, защитить свою валюту от внешнего воздействия. Как защитить? Опять же, если будет вот этот вот обмен и наличные деньги, ничего не защитишь. Все будет разворовано до конца. И тот, кто не сумеет защитить свою финансовую систему, то тот первый рухнет. И тут будет в этой стране и голод, и неразбериха, и бардак. Это будет намного страшнее, чем в период перестройки, когда был финансово-экономический кризис, буквально вот так вот спровоцирован самими руководителями прямо в России, потому что неправильный путь избрали, неправильным путем пошли, путем этой шоковой терапии, при которой огромные массы народа просто обнищали, огромное число предприятий развалилось, расстроилось, натуральный шок. Так вот, финансовый кризис мировой, это будет шок, превышающий во много раз то, что было в России не так давно. Поэтому обязанность любого руководителя, который будет во главе государства, обязанность будет сохранить финансово-экономическую систему. И способ ее сохранения очень простой, как говорят экономисты. Вот устранить всякие наличные вот эти вот средства, с помощью которых будет уводиться деньги за границу, как-то что-то там обмениваться нелегально. Все должно быть законно и легально. И способ защиты вот такой экономисты, финансисты знают и предлагают. Поэтому идет естественное развитие в этом направлении. Ничего мы тут не сделаем. Вот крики современные о том, что давайте письма писать, давайте там какие-то пикеты устраивать, демонстрации. Глупость. Абсолютная глупость. Людям нечем заниматься. Люди не хотят учить страсти свои, не хотят вести борьбу со своими грехами, не хотят спасаться, хотят идти кричать на улицу. Хотят писать какие-то письма. Но будет написано этих писем 1% или 0,5% от граждан, от всех граждан России. Ну кто на них будет смотреть? Когда речь будет идти о сохранении финансово-экономической системы государства, независимости государства. Конечно, никто не будет обращать внимания на это все. Процесс идет, его технически готовят, он уже разработан, программа составлена, даты уже намечены, все будет идти. И современные руководители, которые управляют государством, они обязаны этим заниматься, и они сделают это все. И сегодня они не собираются называть себя антихристами и вставать вместо Христа. Но в определенный момент это все где-то произойдет, что вместо тех заботливых, и которые думают об экономике, антихрист появится. Он появится тогда, когда системы будут настроены для этого, когда народ будет уже подготовлен для этого. Вот тогда вот он придет к власти. Вот тогда вот это все уже невозможно будет отменить никем и ничем. Значит, под предлогом необходимости идет процесс подготовки к этому всему, и в определенный момент это все сработает. Остановить это ничем нельзя. Любые попытки каких-то сопротивлений, они бессмысленны, глупы. Надо нам, христианам, если бы мы это все понимали, надо готовить души свои к принятию вот этого последнего своего подвига. Потому что, принимая печать Антихриста, мы будем отрекаться от Христа. Не принимая печати, мы будем подвергать себя на голод, на муку, на голодную страдальческую смерть. Если мы не сможем своевременно оплатить коммунальные услуги, придут, их отключат. Сейчас же это практикуется, делается. Если мы не оплатим долгое время за землю или за квартиру, нас могут приходить просто выселять оттуда, имущество наше продавать, сгонять нас в какие-то там места подальше, там, где все это подешевле. Ну, то есть процесс будет идти. Поэтому вот подготовка к этому – это очень сложный и опасный момент. Если мы будем готовиться только криками и воплями, что мы не хотим, нам не надо, сохраните нам наличные деньги, никто их не сохранит в тот момент. Они будут устранены, и все. Причем законы демократии, они не предполагают того, чтобы слушаться там 2-3% населения. У нас есть большинство в демократии. Большинство решило, все, значит, будет. А большинство обязательно решит. Это элементарно все. Ведь на выборах все сейчас так и происходит. Пришло 30-40% граждан на выборы, из них больше половины проголосовали за что-то, все, решение принято. Ну так и здесь это примерно подобным же образом будет, и никто не будет останавливать этот самый процесс. Вот готовиться душой к принятию этого всего, вот это вот надо, чтобы не испугаться, не от страха не начать заниматься чем-то внешним, а бросить внутреннее. Вот о наличных деньгах очень удобно. Очень удобно вот этот толкователь объясняет. Причем, чтобы получить печать Антихриста, надо будет не просто прийти и сказать: «Да, я согласен, дайте мне печать». Система будет устроена по-другому. Для получения печати надо будет поклониться. Поклониться тому самому Антихристу, то есть тому лидеру государственному, который будет стоять во главе или одного народа, или многих народов. Поклониться ему как Богу. Вот это главное страшное условие, которое не должны нарушать христиане. Не должны исполнять, простите, это условие. То есть нельзя кланяться человеку как Богу. И вот это условие будет поставлено здесь. Никто не будет требовать отрекаться от Христа. Скорее всего, так. Вот я помню у того толкователя такое объяснение. Никто не будет требовать отрекаться от Христа, но потребует поклониться ему, вот этому лидеру государственному, как Богу, что будет равнозначно отречению от Христа. Равнозначно. И только лишь тот, кто поклонится, тот получит печать. И только тот, кто получит печать, сможет жить в этом мире. Как и говорится нам в Откровении, что ни покупать, ни продавать без печати никто не сможет. Это как раз элементарно наводит и на мысль, что наличные деньги будут убраны, останется только безналичный расчет. Я повторяю, это не мое предположение вот того толкователя. Мне оно показалось очень-очень легким, грамотным, очень справедливым, очень реальным. Но чтобы получить печать, надо поклониться. Не получив печати, не сможешь ни купить, ни продать ничего. Значит, жить в этом мире не сможешь. Вот стал изгоем. Вот тут и пошло испытание. Вот тут и пошло мученичество. Если человек один, взрослый и крепко верующий, может быть, и перенесет такой человек, тихо и спокойно от голодной смерти умрет с верой во Христа. А если дети, это очень тяжело. Это очень тяжело. Хотя древние мученики за веру, христиане, они переносили это. Когда их детей пытали, подвергали казни на глазах родителей, а потом уж только самих родителей убивали. Здесь нет никакой мистики. Мне нет никакого магизма, как боится Дарья. Значит, не просто принятие самой печати будет отречением от Христа, а поклонение, скорее всего, поклонение Антихристу как Богу. Вот это и будет означать отречением от Христа. Подобно тому, как древних христиан заставляли бросить фимиам на раскаленные угли перед идолом. Они говорят: да ладно ты, верь ты в своего Бога, верь ты в своего Христа. Мы тебя не заставляем отказываться от своей веры. Но ты брось фимиам вот на эти угли, и будешь жив, иди себе спокойно живи. И вот христиане выбирали лишение имущества, имений, пытки и смерть, выбирали за Христа, но они фимиам не бросали на угли. И если бы кто-то насильственно взял руку христианина, вложил бы в нее фимиам, а потом над углями бы эту руку разжали и угли бы выпали, то насильственно это бы не считалось, конечно, тут нет никакого магизма. Человек сам-то не хотел и не делал. Вот это бы не помогло. Поэтому враги христианства, они и требовали добровольного бросания вот этого ладана на раскаленные угли перед идолом, добровольного поклонения. Вот эти те, кто захотят жить в этом мире, покупать и продавать что-нибудь, то такие люди добровольно даже будут поклониться Антихристу как Богу. И при этом добровольном поклонении, естественно, будут какие-то свидетели, и где-то он будет сам лично, где-то будет его образ размещен. Вот, то при этом поклонении как раз свидетели будут выдавать свое решение о дозволении получения такой печати на лицо или на руку. Вот в Откровении вот так читаем, 13 глава, 15, 16, 17 стихи, и даже 18, наверное. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Ну, это тоже, по всей видимости, какое-то техническое средство наподобие, ну, может быть, телевизора или еще что-то, где будет образ Антихриста и поклонение ему наподобие как с детектором лжи. Какие-то будут подключены датчики, при которых, если человек поклоняется искренне, этот детектор покажет, что да, человек искренне, а если человек лукавит, то и не пройдет вот такое, даже обманным путем, и то не удастся, видимо. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И вот же фраза. И он сделает то, что всем малым и великим будет положено. Вот если он так сделает, а как? Вот элементарный способ. Убираются наличные деньги, все только безналично, только через печать. И чтобы получить печать, нужно поклонение ему как Богу. Вот и все, схема срабатывает. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Как можно сделать, что человек не сможет ни купить, ни продать? Что его будут отлавливать за руку, что ли, сколько надо будет ставить полицейских на всех углах? Это абсурд. Есть обыкновенное вот это техническое финансовое средство, раз убрали наличные деньги, и только у тебя есть карточка. А потом уже и не карточка, а конкретная невидимая на руке печать или какой-то микрочип или еще что-то. Вот с помощью этой только карточки или этой печати и сможет человек покупать и продавать. Другого способа не будет, то есть наличных денег не будет. Обменяться не с кими бесполезно. На что обменяешься? Ну, из квартиры все можно раздать, обменять, да кому оно нужно? Наше старое. Если у нас есть что-то выгодное, ну, может быть, еще с кем-то можно на что-то обменяться. Но если даже человек захочет обменять машину на хлеб, так машину надо регистрировать. А чтобы ее официально зарегистрировать на другого человека, нужно опять же пойти будет в соответствующую инстанцию, где потребуют все твои данные. И бумажные данные принимать не будут, только тебе потребуется вот эта вот печать. А ее нет. Ну и все, все, ты ничего, человек, не сможешь уже. Вообще ничего в мире в этом сделать не сможешь. И что это за печать зверя? Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Ибо это число человеческое, число его 666. Ну, а технология нанесения, это уже детали, видимо. Или они уже разработаны и уже имеются. Или, может, еще не разработаны, но будут скоро разработаны. Чтобы это было безболезненно, чтобы это не мешало человеку. Вот, главное, чтобы человек поклонился Антихристу как Богу. Вот. Так примерно я читал этого толкователя, еще раз сожалею, что не сохранил в памяти имени и название книжки, и сейчас, ну, наверное, не смогу ее уже восстановить. Но мне она тогда очень помогла. 12-13 лет назад, это для меня было то время, когда эта проблема очень беспокоила, мне надо было в ней разобраться, понять, чтобы, ну, знать, как себя готовить к этому, как не пропустить это время, как не ошибиться. И вот там, мне кажется, я нашел все ответы на беспокоящие меня вопросы. После того, как я в этом утвердился и убедился, я уже теперь спокойно, без криков, без воплей, без всяких, без истерик, спокойно смотрю на все происходящее и понимаю, что паспорта новые, которые вводили, это еще не печать Антихриста, штрих-коды, которые стали ставить на все продукты и везде кругом, на все абсолютно, это еще не печать Антихриста. И даже пластиковые карточки, которые в ближайшее время будут выдавать, это тоже еще не печать Антихриста. Но тем не менее, все это этапы, для подготовки к тому страшному событию, которое когда-то рано или поздно произойдет. И Господь говорит: смотрите, не ужасайтесь, всему надлежит быть. Ну, то есть ничего мы не сделаем, оно придет, оно обязательно придет. Придет в меру тех существующих финансовых, экономических, политических проблем, которые есть в мире. Сатана делает свое дело, и оно все равно будет подведено к этому. В определенный момент произойдут какие-то такие катаклизмы, вот, например, финансовый катаклизм, как крушение доллара, и все после этого мгновенно начнет все включаться, заработает. И тут ты успел, какая страна, подготовить вот эту вот систему перехода на безналичные расчеты по этим вот знакам, карточкам и прочее, но те, может быть, как-то еще сохранятся и просуществуют. Остальные просто будут обречены на нищенство, на голод, на эпидемии, на смерть.